Слово благодати представляет проповедь «Святость Божья». Проповедует пастор Алексей Коломитин.
Сегодня будем говорить о святости Божьей. Святость – это один из центральных элементов, это безусловный центр божественной личности. Когда вы говорите о Боге, Его центром всегда является Его святость. Я сегодня хотел бы немножко поговорить об этом. Тогда, когда я готовился к этой проповеди еще пару недель тому назад, я проанализировал много разных книг. Я обнаружил такую вещь. Вы знаете, о Боге мало пишут. По всей видимости, наверное, о Боге трудно писать. Вот такие горы книг можно найти о том, как победить гнев, как построить семейную жизнь, как воспитывать детей, как свои финансы организовать, каким образом церковь построить, лидерство и менеджмент в церкви, стопы книг. Вы знаете, очень мало хороших книг, говорящих о Боге. Я вам скажу больше, их трудно читать. Попробуйте прочитать. Есть такая маленькая книжонка, Джонатан Эдвардс написал, «Грешники в руках разгневанного Бога». Прочитайте когда-нибудь. Это классика, это классика. Я слышал, что эту проповедь Джонатана Эдвардс изучают даже в классах английской литературы здесь, в Америке. Это люди, которые сконцентрировали свой взгляд на Бога. И я сейчас хотел бы взять несколько минут, чтобы вместе с вами мы могли посвятить это время Богу. Вы знаете, понимание владычества Божьего ведет к смирению. Мы в прошлый раз говорили о владычестве Божьем. И самый первый результат понимания Божьего владычества – это смирение перед Богом. Понимание Божьей святости ведет к страху перед Богом. Это то, в чем мы нуждаемся. Книга Притч, 9 глава, написано: «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». Вы знаете, честно, давайте посмотрим на свою жизнь и скажите, пожалуйста, себе, как часто вы думаете о святости Божьей? Или давайте перефразируем и поговорим о другом. Как часто вы трепещете перед Богом? Мы трепещем перед разными вещами. Мы трепещем тогда, когда нам что-то грозит, болезнь смертельно опасная, увольнение на работе или встреча с каким-то очень жестким начальником, который не обещает нам ничего хорошего. Чаще всего мы трепещем. Чаще всего, ну, если коленки не трясутся, то в голосе дрожь можно услышать. Но скажите, как часто среднестатистический христианин трепещет перед Богом? Как часто вы трепещете перед Богом? Как часто вашу душу пронизывает, наполняет вот этот священный трепет того, что вы стоите перед Всевышним? Мне кажется, не часто. Мне кажется, наша жизнь религиозная, наше христианство, оно приняло какую-то такую форму безразличия. Форму какого-то, знаете, какой-то привычности к всем тем вещам. Даже тогда, когда мы вспоминаем страдания и смерть Иисуса Христа, и, казалось бы, да, это те события, которые должны раздирать нашу душу, как-то что-то это становится обыденным, привычным. Мне кажется, что причина этого заключается в том, что наша религиозность, она концентрируется больше на нас, а не на Боге. Мы продолжаем думать, мы продолжаем нести в нашу христианскую жизнь вот этот мирской взгляд на то, что мы главные, на то, что человек является центром, центральной точкой всего того, что происходит. На самом деле по-другому. На самом деле Библия ясно представляет нам, что мир абсолютно богоцентричен. Когда мы приходим в церковь, наша задача как раз в этом и заключается, дорогие друзья, в том, чтобы отказаться от мирской, человекоцентричной позиции, человекоцентричной религии и сконцентрироваться на Боге, поклониться Ему всей душой, трепетать перед Ним, ощутить Его величие, увидеть Его святость и быть готовыми служить Ему. Вы знаете, когда мы читаем о встречах с Богом, которая записана на страницах Священного Писания, практически все эти встречи, они имели своим результатом чрезвычайный трепет. Помните, когда Моисей встретился с Богом? Книга Исход, 3 глава, с 5 стиха. Послушайте, что написано об этой встрече. «И сказал Бог, не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». И Моисей закрыл лицо свое. Почему? Потому что боялся воззреть на Бога. Послушайте еще одну историю. Исаия, мы только что ее прочитали. «И взывали друг к другу, свят, 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 Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, и поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курением, и сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Я хочу задать вам вопрос. Когда вы приходите на богослужение, когда вы читаете дома Библию для того, чтобы увидеть в ней Бога, для того, чтобы соприкоснуться с Богом, наполняется ли ваше сердце чем-то подобным? Есть ли в вашей жизни вот это ясное сознание своей полной ничтожности, своей абсолютной зависимости от Бога, чрезвычайной чистоты и святости Божьей? Говорят, это было в Ветхом Завете. О чем говорит Новый Завет? Новый Завет представляет другого Бога, доброго, хорошего, всепрощающего, милующего. Но посмотрите, пожалуйста, события из Нового Завета. Книга Откровения, 1 глава, описывает ситуацию, когда Иоанн встретился с Иисусом Христом. С любящим, прощающим, настолько любящим, что Он умер за нас с вами. Послушайте, какова была эта встреча. С 12 стиха, 1 глава книги Откровения. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И среди семи светильников, подобно сыну человеческому, облеченного в падир, по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвые. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и сижив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Это Бог Нового Завета, это Иисус Христос. Вы знаете причину, почему мы мало трепещем перед Богом? Мы плохо Его знаем. Мы редко к Нему приближаемся. Вот за этой толстой кожурой, за этим толстым панцирем нашей религиозности мы потеряли доступ к всемогущему. Мы упустили из вида того, кто сотни раз в Ветхом Завете назван Святой Израилев. Никак иначе, как Святой Израилев. Кадеш Израил. Греческое слово, греческая фраза, которая сотни раз встречается в Ветхом Завете, когда обращаются к Богу. Мы где-то создали в своем сознании какого-то демократического Бога. Какого-то правителя, который похож на наших земных правителей, который немножко выше нас, конечно, который сильнее, который могущественнее, но он соизмерим с нами как-то. Вот почему мы приходим сегодня на это место для того, чтобы говорить о Божьей святости. Что же практически означает Божья святость для каждого из нас сегодня? Я хотел обратить внимание ваше, остановившись сегодня, на двух аспектах Божьей святости. Во-первых, мы поговорим о Его потрясающей чистоте. О чистоте, которая вызывает трепет. Я хотел бы, чтобы результатом этого стал наш трепет перед Иисусом Христом, перед всемогущим Богом. Второе, мы остановимся на другом аспекте Его святости, Его чрезвычайной, абсолютной, всепревосходящей славе. Славе, которая является другой стороной святости, которое является обратной стороной вот этой огромной, бесконечной, безграничной чистоты. Я не знаю, каким образом ваше складывается представление о чистоте, но, скорее всего, мы представляем себе чистоту относительно. Вот воздух, который сейчас в этом зале, он чист. Нам кажется, что он чист. Нам пришлось жить в Лос-Анджелесе 4 года, и когда въезжаешь в Лос-Анджелес с гор, 5-й фривей, опускаешься с гор, и сразу видно огромное облако смога, которое стоит там. Но почти никогда не уходит. Это висит над огромным городом Лос-Анджелесом. Видно, что там есть грязь. Но сейчас кажется, что все чисто. Но если вы посмотрите на лучик света, который вот так вот тонко проходит в эту комнату, вы увидите, что в этом воздухе огромное количество взвешенных частиц, пыли. Во всяком случае, попробуйте не вытирать пыль в вашей спальне, и вы обнаружите через неделю там достаточно солидный слой. Хотя вы там не бегаете, вы, возможно, там ничего грязного туда не заносите. Но воздух, оказывается, имеет в себе достаточно много сора. Мне когда-то пришлось быть в лаборатории. Лаборатории, которая занимается молекулярной генетикой. Лаборатория, как лаборатория обычная, туда, правда, нельзя заходить просто так. Дают специальные халаты, которые сделаны из ткани, у которой нет вот этих маленьких-маленьких частичек, которые разлетаются. Человек, который мне показывал все это, говорит: ты знаешь, что оборудование, которое установлено здесь, очищающее воздух, стоит несколько сот тысяч долларов. Все, что там происходит, они отбирают, он мне там называл цифры, я уже не помню, какое количество взвешенных частиц в каком-то кубическом сантиметре воздуха допустимо. Подобные лаборатории применяются также для изготовления различных микропроцессоров, компьютерных микропроцессоров, там, где тончайшие процессы происходят. Действительно, нам кажется, что это чисто, но на самом деле... И вы знаете, даже вот этот абсолютно, кажется, очищенный воздух, даже он все равно имеет какое-то количество там нечистоты. Когда мы говорим о чистоте духовной, когда мы говорим о Боге, мы говорим о абсолютной чистоте. Мы говорим о том, что в Боге абсолютно отсутствует грех. Возникает вопрос, а кто очищает Бога? Но эти лаборатории очищаются вот этим дорогим оборудованием, которое установлено, чтобы улавливать все эти частицы, которые попадают в воздух, которые мы даже не замечаем. А кто очищает Бога? Дело в том, что Бог сам по себе абсолютно чист. В этом его сущность. В этом его характеристика, он из себя исходит, в этом действительное превосходство Божие над всем остальным, что существует. В Боге нет ни малейшей примеси греха, в Боге нет ни малейшей частички зла, ни малейшего элемента, в нем нет абсолютно. Нам это трудно представить. Вы знаете, для того, чтобы помогать людям представлять это, Бог много раз говорил. Один из текстов я приведу, книга «Числа». Книга «Числа», 4 глава, 17 стиха. Посмотрите, пожалуйста, как Бог представляет свою чистоту. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: не погубите колен племен Каафовых среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступает к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут, поставят каждого в служение его, уношу его, но сами не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают его, чтобы не умереть». Бог, когда создавал народ израильский, создал специальное место, которое называлось «Святое святых», которое называлось «Абсолютно чистое место», которое называлось «Место, где живет сам Бог». Вот это место, он не может присутствовать ни в чем. Он не может иметь место, иметь связь ни с чем нечистым, ни с чем человеческим. Поэтому сказано, очень строгие правила. Даже тогда, когда людям абсолютно было необходимо войти в это место. Сказано, чтобы они зашли и не смотрели ни в коем случае. Ни в коем случае не смотрели на святыню. Почему? Чтобы им не быть пораженными. Знаете, когда мы говорим о нашем ограниченном мире, мы представляем Бога в какой-то степени похожим на себя. И мы проецируем на Бога наше представление, наше отражение, отражение самих себя. Поэтому, когда мы говорим «свят, свят, свят», мы представляем себя только немножечко освященного, себя только немножечко более чистого, более очищенного. На самом деле Библия говорит об абсолютно святом Боге. Вы знаете, что на протяжении всей истории, когда мы имеем возможность увидеть Бога, проникнуть вот в эту точку, где ангелы присутствуют в Божьем окружении, или ангелы, окружающие Бога, мы видим, что ангелы наполнены одним фактом, одной истиной. Они переполнены фактом того, что Бог свят. Посмотрите, два события, которые отделяются друг от друга на многие-многие века. Первое событие мы уже прочитали. Исаия видит присутствие Божие, видит небеса, видит Божий трон. Бог показывает ему. И вокруг Бога ангелы летают, херувимы, которые, слушайте, что они говорят. 6 глава, 3 стих. Они взывали друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славою». Проходят сотни лет, и Иоанн на острове Патмос видит то, что будет много-много лет вперед. Посмотри, что он видит. Он видит присутствие Божие, он видит Божий трон, он видит торжественность обстановки вокруг Божьего трона, и он видит тех же самых херувимов, он видит тех же самых ангелов, которые вокруг Бога поют ту же самую песнь. 15 глава книги Откровения, послушайте. «Видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, победившее зверя, и образ его, и начертание его, число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: великие и чудные дела твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истины пути твои, Царь святых. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, ибо ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись суды твои». Итак, у Бога не может быть ничего общего с грехом. Когда мы говорим о Боге, мы говорим о том, кто вообще в своей сути, в своей природе несовместим ни с чем грешным. Для того, чтобы нам это немножко лучше понимать, Бог показывал это. Вы знаете, что первые две трети Библии, Библия существует из двух неравных частей. По объему первые две трети Библии называются Ветхим Заветом, и одна треть называется Новым Заветом. Так вот, весь Ветхий Завет, 39 книг Ветхого Завета, оставлены Богом, написаны для нас с вами, для того, чтобы открыть одну истину, для того, чтобы продемонстрировать Божию святость. Заметьте, сколько потребовалось поколений, сколько людей, сколько пророков, сколько сложностей в веках для того, чтобы донести человечеству, для того, чтобы донести мне и вам, дорогие друзья, сегодня этот факт, что Бог свят. Я перечислю сейчас только некоторые примеры того, как Бог показывал свою святость, чтобы сформировать сознание правильно, чтобы наше отношение к Нему было правильное. Но вы знаете, весь Ветхий Завет, он имеет своей целью продемонстрировать нам с вами, продемонстрировать человечеству святого, великого, превознесенного Бога. Вспомните гору Синай, когда Бог имел дело с народом израильским. Народ израильский только что вышел из Египта, и они намеревались войти в землю обетованную, и Бог давал им закон. Для того, чтобы давать им закон, он пригласил Моисея на гору. И послушайте, что происходило тогда в это время. 19 глава, книга Исход, 17 стиха. Послушайте внимательно. «Вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы. И взошел Моисей, и сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». Господь сказал ему: «Подойди, сойди, чтобы взойти ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются всходить к Господу, чтобы не поразил их». Это реальность, друзья. Реальность, которую Бог немножечко приоткрыл. Он чуть-чуть приблизил к земле себя, свою личность, в какой-то маленькой степени. Вы знаете, слово «святой», еврейское слово «кадеш», слово «святой» означает «отделенный». То есть это тот, кто не имеет ничего общего с нечистотой. Он абсолютно отделен от всякой нечистоты. Поэтому Бог демонстрировал, Он показывал людям, которые жили тогда, которые считались Его народом, Он показывал им, Он говорит: «Послушайте, посмотрите, кем я есть на самом деле. Посмотрите реальность. Посмотрите, с кем вы имеете дело. Познайте, что я Бог». Вот почему Он говорит: «И нет иного». Вот почему Он говорит: «Да не будет у вас никакого изображения». Вот почему Он говорит: «Не поклоняйтесь никакому идолу. Не поклоняйтесь никаким богам». Почему? Потому что они в сути не боги. Они в сути творение человеческого ума. А Бог Вселенной, Бог Владыка миров, Бог Создатель неба и земли – это тот, кто свят безгранично. Это тот, приближение к которому вызывает поражение. Вы знаете, вся система жертвоприношений, вы, наверное, читали. Я думаю, что многие из вас читали Ветхий Завет, читали Исход, книга Чисел, книгу Левит, Второзаконие, и, может быть, задавали себе вопрос, зачем нужно было Богу поместить столько много церемоний, описание всяких тонких деталей, разных санитарных условий, разных церемониальных законов, разных гражданских каких-то законов, правил, принципов, которые так детально описаны. Зачем? Для чего? Знаете, цель этого – продемонстрировать человечеству, для того, чтобы приблизиться к Богу, человек должен осветить себя. Было такое правило. Я только один маленький штрих приведу. Скиния собрания. Скиния, где приносились жертвы, где служили Богу. Вы знаете, что стояло у самого входа скинии? Когда люди входили, любой человек, который входил в скинию собрания, первое, что он должен был сделать, он должен был принести жертву всесожжения. Стоял специальный жертвенник, который назывался жертвенником всесожжения, и на этом жертвеннике приносили жертву умилостивления за грех. Первое, что Бог напоминал каждому человеку, который приходил в общение с Ним, Бог напоминал ему: ты грешен. За твой грех должна быть принесена жертва. За твой грех должно совершиться поражение. Вы знаете, живя в Новом Завете, мы утеряли ощущение вот этой реальности. Спекулируя тем, что Иисус Христос умер за нас, мы очень часто забываем о том, что это действительно стоило Иисусу Христу. Послушайте, Исход 40 глава, 29 стих. «И жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания и принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею. И поставил умывальник между скинию собрания и жертвенником, и налил в него воды для омовения, и омывали из него Моисей и Аарон и сыны его руки свои и ноги свои, когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь». Знаете, вся система жертвоприношения была создана для того, чтобы каждый день стучать в умы людей. Каждый день повторять те же самые слова, которые повторяют херувимы в небесах. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Чист абсолютно. Абсолютно великий, превознесенный. Третий фактор, который касается этого же демонстрации Божьей святости, это отделенность Израиля от других народов. Вы, наверное, замечали, что Библия так много предупреждает и говорит, ни в коем случае не смешивайтесь с народом языческим. Речь не идет о том, что народ израильский был каким-то уникальным, каким-то особо одаренным, каким-то особо способным. Библия нам много говорит о том, что только по милости Божией Бог избрал народ израильский. Только по милости Божией Он выделил его. Но этим выделением Он продемонстрировал, что Бог – это тот, кто не смешивается с нечистотой. Поэтому Он дал им строгие правила, строгий закон. Причем этот закон касался многих сфер. Я уже перечислил гражданские законы, законы, которые касались социального устройства, законы, которые касались санитарии, законы, которые касались экономических взаимоотношений, религиозного поклонения. Все эти законы абсолютно отличались от законов других народов. Вот почему Бог истребляет все народы, вводя народ израильский, и предупреждает очень строго: не смешивайтесь ни в коем случае с теми, кто вокруг. Причина? Для того, чтобы показать: Бог не смешивается с нечистотой. Бог свят. Исход 19 глава, 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Бог хотел, чтобы через Израиль Он продемонстрировал свою святость тем, кто окружает его, для того, чтобы народ земли могли увидеть абсолютную Божию чистоту. Книга Левит, 20 глава, 26 стих. «Будьте подо мною святы, ибо я свят, Господь, и отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Следующий элемент, касающийся Божьей чистоты, это защита этой чистоты. Дело в том, что святость, она в своем устройстве имеет систему защиты. То есть абсолютно все нечистое, что приближается к Богу, поражается. Ничто нечистое никогда не может приблизиться к Богу. Не знаю, может быть, кому-то из вас приходилось видеть что-то подобное мне. Пришлось работать на электростанциях и обслуживать линии высокого напряжения. Когда я думаю о Божьей святости, у меня сразу возникает эта ассоциация. Вы знаете, линии высокого напряжения, они устроены системой защиты. Как только что-то приближается к ним, соединенное с землей, сразу срабатывает выключатели, которые, причем выключатели взрывного типа, специальные выключатели, которые мгновенно отключают систему. Иначе все развалится, иначе будет большое поражение. Это маленькая демонстрация того, что происходит, когда что-то нечистое приближается к Богу. И вот эта система защиты, она называется Божий гнев. То есть Бог просто уничтожает абсолютно все, что прикасается, приближается к Нему, хотя бы с малейшей примесью нечистоты. Здесь не удовлетворит 99,9% чистоты и 0,1% примеси зла. Здесь нужна абсолютная чистота. Вот почему нужно было умереть Иисусу Христу на Голгофе. Вот почему Ему нужно было отдать свою абсолютную праведность для того, чтобы мы с вами могли приблизиться к Богу. Вы знаете, что даже ветхозаветные святые, они приближались к Богу только по одной причине, только по причине смерти Иисуса Христа, которая должна была совершиться. Только по причине того, что у Бога был план, что придет Божий Сын, придет Тот, кто будет абсолютно святым, и кто принесет и даст эту святость для того, чтобы мы могли прийти в общение с Богом. Второе Паралипоменон, 6 глава. Соломон, после того, когда построил храм, молится, предстоит пред Богом и говорит следующие слова. Послушайте. «Поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я». Книга Наума, малый пророк, есть такой Наум, первая глава, послушайте со второго стиха, послушайте, как Наум характеризует эту защиту Божьей святости. Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе, мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания в вихре и буре шествия Господа, облако пыль от ног его. Запретит он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет Вассан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся перед ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, вселенная и все живущие в ней. Пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются перед ним. Посмотрите, это маленькая попытка передать вот это действие Божьего гнева, реальное действие. Я сегодня хочу задать вопрос, какого Бога вы видите? В какого Бога вы верите? Может быть, причина того, что вы не трепещете перед Богом, заключается в том, что вы очень плохо знаете Бога Библии? Может быть, причина заключается в том, что вы ограничиваетесь внешней религиозностью? Может быть, вы ограничиваетесь религиозной активностью? Может быть, вы ограничиваетесь традиционностью, вашей принадлежностью к церкви или к семье христиан, или еще к чему-то. Ваша жизнь никогда не ощутит реальность того, для чего она создана, пока вы не увидите, не ощутите Божьего могущества, когда вы не научитесь трепетать пред Божьей чистотой. Дорогие друзья, мы приходим в Дом Господень для того, чтобы научиться трепетать перед Ним, малые и большие. Церковь – это не клуб по интересам. Церковь – это не христианское общество взаимной поддержки. Церковь – это место встречи с Богом, и нам нужно научиться трепетать перед Ним. Нам нужно ощущать величие безграничного. Нам нужно осознавать силу и действенность всемогущего. И только тогда мы действительно сможем сердцем своим глубоко получать то, ради чего созданы богослужения, ради чего создан эта возможность общения человека с Богом. Вторая часть, второй элемент Божьей святости – это Божья слава. Мы говорили об одной части, которая вызывает трепет, которая должна вызывать вот этот глубокий страх перед Богом. Вот то, о чем Соломон, притча Соломона говорит, начало мудрости – страх Господень. Если вы хотите иметь мудрость, если вы хотите иметь будущее, вам нужно научиться бояться Бога. Это первая точка. Есть еще одна сторона. Еще одна сторона Божьей святости – это Божья слава, вызывающая восхищение. Если Божья чистота вызывает трепет, то Божья слава вызывает другое чувство. Оно вызывает абсолютное восхищение тем, кем Бог является. Посмотрите, что происходило в этой истории с Исаией. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Посмотри, следующая фраза. «Вся земля полна славы Божьей». Что это такое? Что имел в виду Исаия, когда он писал вот это чувство, когда он передавал то, что он увидел, когда он осознавал то, что он ощутил вот в этот момент, в этом процессе, когда он внезапно увидел всемогущего, внезапно увидел того, кто держит в своей руке небо и землю. Он говорит, вся земля полна славы Божьей. Знаете, слава Божья, она подобна яркому сиянию. Она подобна... Когда мы восхищаемся молнией, которая рассекает небо с одного края до другого. Когда мы восхищаемся глубиной небесной голубизны. Когда мы преклоняемся, когда мы в смирении замолкаем, когда мы видим горные вершины. Это маленькое-маленькое проявление Божьей славы. Маленькое проявление. Почему? Потому что ничто физическое и материальное не способно выразить в полноте огромную Божью славу. И то, что Бог показывает нам вот в этих красках, в этих правильных чертах, в том прекрасном, что мы наблюдаем в творении. Это маленькое отражение Божьего величия, маленькое отражение Его славы, с которой мы будем иметь возможность соприкоснуться лицом к лицу. Это та слава, которая произвела такой эффект на Моисея, что он, когда сошел вниз с горы, его лицо сияло. Он даже этого не замечал. Люди вокруг него видели, что что-то произошло. Этот человек имел общение с Богом. Вы знаете, дорогие друзья, в огромном смысле этого слова, если вы проводите общение с Богом, ваши лица будут сиять. Ваша жизнь будет сиять 100%. Почему сегодня так много угрюмых христиан, ропчущих христиан? Христиан, которые, посмотришь на них, они темнее черной тучи. Почему? Мало проводят общение с Богом. Мало видят Божью славу. Мало наполняются, не восхищаются Богом. А смотрят на что-то другое. Ограничивают свой взгляд, свою жизнь какими-то другими ценностями, другими вещами. Божья слава – это прежде всего эталон великолепия. Я уже говорил о том, что слово «свят» – это слово «кадош», очень распространенное слово в еврейской Библии. Еще более, наверное, распространенное слово, которое передает славу. «Кавод» – это слово, которое в себя включает тяжесть. То есть это слава, которая могущественна. Это слава, это не что-то такое легкое. Это слава, которая впечатляет. Это великое, это великолепие, которое выражает в себе абсолютное совершенство, точность, яркость всего того, что из себя представляет Бог. Если слово «кадош», слово «свят» описывает внутреннюю божественную природу, то слово «кавод», слово «слава», оно говорит о его выражении, о выражении этой святости, о внешней демонстрации, о презентации того, кем является Бог. Знаете, когда мы говорим о Божьей славе, мы можем представить себе, что в Боге нет никаких дефектов, в Нем нет ни малейших недостатков. В нем нет никаких несовершенств, там нет чего-то, что можно было бы улучшить. Там все правильно, 100% правильно. Вчера у нас были занятия школы «Слово благодати», мы говорили о книгах, которые нужно читать по курсу душепопечения, и говорили о том, что в этой книге есть такие положительные стороны, такие недостатки, в другой книге есть такие положительные стороны, такие недостатки. Эти книги написаны великими людьми, известными проповедниками в истории евангельских церквей, евангельского братства, но они имеют свои недостатки. Так вот, когда мы говорим о Боге или говорим о Его книге, мы говорим о том, что не имеет недостатков. Это настолько сильно, настолько ярко, что когда мы видим это действительно, мы восхищаемся им. Мы в смирении склоняемся и радуемся тому, что мы имеем возможность соприкоснуться с Божьим величием. Нам нужно научиться восхищаться Божьей славой. Вы знаете, Божья слава существует для того, чтобы дать нам источник настоящего наслаждения. Я хочу задать вам сейчас вопрос. Чем вы наслаждаетесь? В чем вы получаете удовлетворение? Каждый человек получает удовлетворение в чем-то. Некоторые телевизор смотрят, некоторые гуляют на природе, некоторые машины покупают, продают, выгодную сделку какую-то сделал, и чувство удовлетворения такое посещает сердце. Некоторые ищут, как устроить свою жизнь, как добиться сердца этой девушки или сердца этого молодого человека, и думают, что в этом будет их все удовлетворение. Я уже не говорю за тех людей, которые ищут удовлетворение в алкоголе, или в наркотиках, или еще в чем-то. Но каждый человек ищет в чем-то удовлетворение. Так вот, вы знаете, Бог создал нас для того, чтобы мы находили удовлетворение в созерцании Его славы. Так Он нас создал. И все остальное, это просто, знаете, какая-то попытка заменить настоящее суррогатом. Заменить великое и ценное чем-то блеклым и лишенным смысла. Посмотрите, Иеремия, 10 глава. Пророк Иеремия в 6 стихе говорит: «Нет подобного тебе, Господи. Ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов? Ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Люди ходят в музеи, чтобы смотреть что-то, какую-то работу людей, которые отличаются от других, художников, которые написали красивые картины, может быть, каких-то скульпторов, которые сделали скульптуры. Может быть, люди читают книги для того, чтобы посмотреть, как мастера слова могут пользоваться языком таким образом, что это восхищает. Или слушают концерты, чтобы восхититься красотой звуков, которые люди могут делать, могут достигать их комбинации какой-то, такой, которая приводит человека в особое чувство. Но почему-то так мало людей умеют восхищаться красотой Божьих действий, красотой Его личности, созерцанием Его характера, о котором сказано: «Нет подобного Тебе, Господи». Это тот, кто действительно достоин нашего восхищения. Божья слава – это не только эталон великолепия, это единственный смысл нашей жизни. По сути дела, мы созданы для того, чтобы восхищаться им. Послание к Римлянам, 11 глава, 36 стих говорит: «Ибо все из Него, им и к Нему». Он так создан. Вернее, Он так создал мир, Он так создал нас. Он так существует, что все то, что происходит, из Него исходит, им существует и для Него существует. Поэтому, когда мы хотим обрести смысл жизни и цель того, для чего Бог нас сотворил, самое большое, что мы можем сделать, это войти в один ритм с Ним. Это стать в тот же самый процесс, который Он делает здесь на земле. Это понять смысл того, что было сотворено Богом. Несколько текстов, которые подтверждают это, которые демонстрируют это очень ярко. Смотрите, Исаия 43 глава, 7 стих. «Каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил, для славы Моей образовал и устроил». То есть речь идет вот о чем, что Бог сотворил вас для Его славы, не для вашей славы, не для славы человеческих империй, не для славы человеческих традиций, не для славы народов. Некоторые люди думают, что мы существуем для того, чтобы приумножить славу, великую славу русского народа или американского народа, или великую славу русского евангельского братства, или великую славу еще чего-нибудь, семьи такой-то, клана такого-то, еще кого-то. Мы существуем для того, чтобы прославить Всевышнего. Это факт. Бог сотворил вас, дорогие друзья. Написано: для славы Своей. Ефесянам 1 глава 4 стих. Послушайте. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей». Нам это трудно понять. Трудно понять, знаете почему? Потому что нам кажется, мы меряем по себе, мы думаем, что вот как нам неприлично делать что-то для своей славы, так и Богу неприлично делать что-то для своей славы. На самом деле это не так. Вы знаете, почему нам неприлично делать что-то для своей собственной славы? Потому что у нас ее нет. Потому что мы несовершенны. Потому что когда мы прославляем себя, мы прославляем несовершенного. Но когда Бог прославляет себя, Он прославляет единственно достойного славы. Если бы Бог прославлял кого-то другого, Он не был бы Богом. Он не мог бы быть праведным. Почему? Потому что только Он абсолютный, только Он действительно наполнен великолепием в абсолютной совершенной высоте. Именно поэтому абсолютно все, что Бог творит, существует для Его славы. Для того, чтобы это понять, представьте себе такую картину. Когда вы говорите о славе Божьей, представьте себе семью, родителей и детей. Родители будут иметь славу тогда, когда их дети будут прославлять родителей. Что это такое? Совсем не обязательно, чтобы дети приходили каждый день, выстраивались и говорили: «Слава вам, мама и папа». Абсолютно не это имеется в виду. Слава родителей будет в том, когда родители посмотрят на детей, им приятно смотреть. И они видят, что дети их ведут себя достойно своих родителей. Они видят, что каждым своим действием, своей учебой в школе, своими отношениями со сверстниками, своей выбранной карьерой, своей семейной жизнью, каждым своим действием они вкладывают в то, что их родители, смотря на них, радуются. Им приятно это видеть. Вот что значит вот эти слова: «в похвалу славы благодатью». Дело в том, что Бог хочет, чтобы каждый из нас жил для Его славы. И Он тогда будет прославляться, когда мы будем жить так, как Он хочет, и получать максимальное благословение, которое только возможно. Иоанна, 15 глава, 8 стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». 1 Петра, 4 глава, 11 стих. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа». Дорогие друзья, нам нужно понять, что нет никакой системы лучшей, правильной, более совершенной, чем система Божьей славы. Я видел, как некоторые люди, они вешают флаг Соединенных Штатов на свою машину, на свой дом. Они хотят жить для славы великой страны. Некоторые люди вешают, иммигранты вешают флаги своих стран, России, Украины, там кто-то, какие-то другие страны вешают. Им хочется ассоциировать себя. Дорогие друзья, не существует более великого, как слава Богу. Я встретился недавно с одним человеком, который мне говорит: «Ты знаешь, я не хочу вешать рыбку на бампер своего автомобиля по причине того, что я иногда где-то езжу не очень аккуратно. Я не хочу, чтобы люди, так скажем, бронили Бога, или чтобы Божье имя было, так скажем, опорочено от того, что...» Я думаю, он неправильное решение нашел. Нужно было сделать наоборот. Нужно было, повесив эту рыбку, жить так, чтобы слава Божия вела, выражалась через него. Это то, о чем мы говорим, это реальность жизни. По-другому не сможете жить. По-другому создадите свою какую-то систему, свою религию, свою традицию, в которой зароетесь, в которой приведет вас только к вражде, только к каким-то проблемам, к ощущению еще большей тяжести, чем та, с которой вы пришли. Божья слава — величайшее благословение. Послушайте, Исаия, 48 глава, 9 стих. «Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал себя от истребления тебя». Посмотрите, он говорит не ради тебя, не ради народа, не ради чего-то еще. Он говорит ради себя самого, ради имени Моего. Это то, для чего Бог существует. Это реальность. Это этот факт, который нельзя изменить. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Среди себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя Мое, славы Моей не дам иному. Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный Мой, я тот же, я первый и последний, рука Моя основала землю, и Моя десница распростерла небеса, призову их, и они предстанут вместе». Вы знаете, Бог живет для Своей славы, как я уже сказал. И Он хочет, чтобы мы с вами научились жить для Его славы. Давайте попросим Его сегодня, чтобы Он научил нас восхищаться им. Когда-то блаженный Августин говорил такие слова: «Ты создал нас для себя, и неспокойно сердце наше, пока оно не успокоится в тебе». Это факт. Ваше сердце не успокоится, пока вы не найдете этот покой в славе Господней. Откажитесь сейчас от своих амбиций. Откажитесь сегодня от своих требований. Сегодня преклонитесь перед Богом, созерцайте сегодня эту славу, которая наполнила всю землю. Книга Исход, 15 глава, 2 стих. Моисей поет песнь после того, когда они вышли из Египта: «Господь – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением». Можете ли вы сказать эти слова сегодня? Можете ли вы действительно в ваших обстоятельствах, с вашими трудностями? Я знаю, что вам кажется, что у вас самая трудная жизнь. Я знаю, что вам кажется, что такие обстоятельства, которые вам сегодня приходится переживать, никто другой не переживает. Можете ли вы сегодня сказать: «Господь – крепость моя, Господь – слава моя». Дело в том, что другой славы нет. Наша слава только в славе Божией. Только тогда, когда мы принадлежим Ему, когда мы живем для Его славы. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 12 стих. «Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас». Посмотри дальше фраза. «И вы в Нем». Так Бог устроил, интересно. Посмотрите, независимо от Бога, человек живет в посрамлении. Если человек научится жить для того, чтобы славить Бога, человек сам будет обретать славу. Это все равно, что если бы вы работали на большую компанию, ну, например, вы работаете на компанию IBM, скажем так, ваша слава личная будет выше, так, чем выше будет слава IBM. Чем больше вы будете вкладываться в эту компанию, на которую работаете, тем с большей гордостью вы будете говорить: «Я работаю в IBM». Это то же самое, что когда вы прославляете Бога, чем больше вы Его возвеличиваете, тем больше вы сами приобретаете славу. Почему? Так сказано: прославится имя Господа Иисуса Христа в вас и вы в Нем. А если не так? Если по-другому? Без Бога совсем другая перспектива. Послание к римлянам, 1 глава. Мы уже читали эти стихи, я еще раз прочитаю их. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога? И не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Две перспективы. Или вы сегодня, уйдя с этого места, будете славить Бога, будете жить для того, чтобы учиться созерцать Его славу и жить для Его славы. Будете сами прославлены в Нем. Или же вы сегодня, уйдя с этого места, решите прославлять себя. Решите жить ради себя, ради своих ценностей, ради своих интересов. И придете к тому, о чем сказано здесь, называя себя мудрыми, обезумели. В этом трагедия человечества сегодня. Сегодня, когда мы приходим в церковь, дорогие друзья, хотелось бы, чтобы мы сегодня могли воззвать к Господу и могли понять ту роль, которую Он отвел нам, верующим людям, которой когда-то в первом послании Петра во второй главе Он сказал следующее слово: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Для чего? Для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Ходите в чистоте, трепеща перед божественной чистотой. Научитесь видеть свою радость и счастье в восхищении Божьей славы. Живите для того, чтобы воздать Ему честь и славу. И самим обресть смысл того, для чего вас создал Господь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении «Слово благодати» на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!